То есть есть сезонные, о чем мы только что с вами упомянули, грипп, парагрипп, сезонное обострение. Есть вирусные заболевания, которые озвучены как острореспираторные вирусные инфекции, которые возникают в любое время года. Нет для них никаких преград, потому что вирусы циркулируют всегда. Есть заболевания, эти респираторные заболевания, человек заболевает, выздоравливает, и они могут проходить, и, как правило, это и происходит, проходит абсолютно бесследно. Есть вирусные заболевания, которые для того, чтобы у вас возникла ассоциация, это, например, вирус герпеса, это, например, цитомегаловирус, это папилломавирусы, то есть это те вирусы, которые, попадая в организм человека, не проходят период в течение 5, 7, 10, 14 дней и погибают организм человеком. И мы констатируем полное выздоровление этого человека. А это заболевания, которые могут длиться на протяжении энного количества месяцев и даже лет, и даже десятилетий. То есть для них характерно длительное затяжное течение. И течение, которое будет характеризоваться тем, что оно может давать очень серьезные, порой непредсказуемые осложнения. Грипп, так называемый испанка, он был всегда. Он уносил жизни и вызывал серьезную инвалидизацию очень большого количества людей на протяжении многих веков, о чем гласит нам история. И те, кто вопросом этим интересовались, то знают, что очень высокий уровень смертности существовал всегда. Вирусы герпеса, папилломавирусы, возможно, были и тогда, но их течение никогда не отслеживалось. Вызывали ли они смертельные случаи, было неизвестно. Тяжелые инвалиды, кто становился, тоже было непонятно, связано с этим. И даже не надо глубоко в века там нырять, буквально каких-то 50-60 лет назад про этих вирусов вообще практически никто не говорил. То есть ставились заболевания, тяжелые сложные заболевания центральной и периферической нервной системы, которые не связывали именно с вирусной патологией. На сегодняшний день, когда продвигаются сами технологии, когда есть возможности диагностик, возможности изучения организма человека, значительно расширились, и в частности, когда выяснилась такая, в иммунологии было открыто такое явление, как антигены и антитела, соответственно, шагнула далеко вперед эта информация, далеко вперед шагнули эти изучения, и мы выяснили, что оказывается, очень многие патологии, дающие, первое, смертность, как самый тяжелый случай, инвалидизацию, как очень тяжелые случаи, и просто как путь развития заболевания, это путь развития заболевания могут принести вот эти персистирующие, то есть длительно живущие в организме, и особенно в нервной системе, вышеупомянутые вирусы. Наш век, в котором мы сейчас живем, назван веком вирусов в плане медицины. Ну, такой своеобразный лозунг, что ли, или слоган такой, который говорит о том, что основные заболевания, которыми будут страдать люди, и которые будут вызывать осложнения и смерть, это вирусы в этом тысячелетии. То есть все-таки про вирусы мы знаем мало на самом деле. Изучать их медицина должна достаточно глубоко, потому что ей нужно разобраться, что сделать с этими непредсказуемыми, мельчайшими организмами, которые дают очень глубокое повреждение. Получается, что на сегодняшний день? Мы знаем, что вирусы есть. Мы знаем, что мы знаем не все вирусы. Мы знаем, что вирусы отличаются высоким коварством в плане того, что в отличие от бактерий, которые имеют стандартную свою анатомическую структуру, они видоизменяются и делают это достаточно быстро. И мы знаем, что прививки против вируса гриппа, которые нам рекомендуют, и человек его поставил там 2 года назад, он уже в этом году может не годиться. Почему? Потому что модифицируется вирус. Что это значит? Он меняется. И хотя он имеет тоже фактически название вирус А, но это уже не тот вирус А. И поэтому иммунная система как будто впервые с ним встречается. Это действительно какие-то детали в его анатомическом строении изменены. И приходится организму вроде бы как с новым вирусом встречаться. Это для иммунной системы новинка и ответ ее тоже как бы впервые, хотя она с вирусом гриппа неоднократно встречалась. Почему? В течение даже года они модифицируются. И поэтому гнаться за вирусами крайне-крайне сложно. Возникают новые вирусы, происхождение которых вообще непонятно, откуда оно взялось. Да? То есть это вирус СПИДа, которого раньше не было. Существует много теорий разных его возникновения. В интернете поинтересуйтесь. Они от мифических, заканчивая, ну, почти там, грубо говоря, немного обоснованными, например, там ели мясо обезьян, которые были заражены этим вирусом ВИЧ, который жил среди обезьян, но не выходил за пределы ореола только и жизнедеятельности обезьян и не переходил на человека. То есть вот такой, даже такая теория. То есть есть было нечего в Африке, съели обезьян, заразились вирусом. А дальше уже метод передачи. Мы друг друга не едим, правильно? Метод передачи дальше этого вируса, он уже идет через кровь. Возможно, с мясом можно, но это уже из серии фильма ужасов, да? То есть никто же этого не проверял. То есть появляется новый птичий вирус, о котором тоже не слышали, да, появился 20 лет назад, свиной и так далее. И поэтому фактически иммунная система человека испытывает каждые, ну так скажем, десятилетия, а сейчас время уплотнилось, это встречается все чаще и чаще, появляются те вирусы, которые не слышали, не знали, не сталкивались. И плотность на организм одного конкретного человека, значит всего населения, по попаданию в организм незнакомых вирусов постоянно увеличивается. Соответственно, иммунная система изматывается, она истощается таким количеством дополнительных нагрузок, которых она, в общем-то, не испытывала. В отношении вирусов, что нас еще ждет? В результате того, что вопрос по вакцинации во всем мире происходит очень жестко, а у нас не жестко, у нас пока это только берет как бы правительство бразды в свои руки и сделать так, как на Западе, так как в Америке. То есть каким образом сделать? Четкий контроль. В европейских странах, если не прививается ребенок в то время, когда он должен привит, и это доведена информация до родителей, это может закончиться тем, что человек будет уголовную ответственность нести, потому что он ставит нацию, государство под угрозу возникновения эпидемии. У нас на сегодняшний день картина складывается какая? Есть противопоказания и вопрос, и ответственность за здоровье ребенка берет на себя в первую очередь мать. Написала расписку, отказалась, не прививается. Таких матерей и таких детей, у которых есть огромное количество противопоказаний, они обоснованы по состоянию здоровья. Обычно это дети, которые имеют неврологические и аллергические заболевания. Получилась огромная прослойка непривитых людей. Прививки в основном делаются против чего? Против вирусов. Против вируса эпидпаротита, свинки в простонародье так называемой. Против вируса кори, против вируса полиомиелита, против вируса коревой краснухи. Это все что? Против вируса гепатита. Это все что? Вирусы. Львиная доля вакцинации, которая в педиатрии предлагается для детей, для обеспечения приостановления эпидемии этих грозных вирусов, эта вакцинация идет против вирусов. То есть путь защиты от вирусных инфекций, дающих колоссальную инвалидизацию и смертность во всем мире, это опять все те же самые вирусы. Смотри выше по тексту, мы с вами сказали, бороться с ними что? Сложно, они модифицируются, они очень быстро распространяются воздушно-капельным, фекально-оральным путем, то есть распространение самое доступное, все мы дышим, и в течение минуты делаем до 20 вдохов, то есть вероятность попадания этих вирусов очень высокая. Понятно, что если среди населения появилась достаточно большая прослойка непривитых людей, а вирусы на самом деле никуда не делись, то люди не привитые будут контактировать с этими вирусами, и в результате они что? Заболеют. Заболевания, почему их вывели, эти заболевания, в вакцины? Потому что это очень тяжелые и быстро распространяемые заболевания, имеющие три степени тяжести, вплоть до инвалидизации и до смертельных исходов. И угроза для населения очень большая. Когда в Советском Союзе не было варианта насильственности, но просто все строители коммунизма были здоровы, да, и поэтому прививали всех, и поэтому, соответственно, здоровая считалось, что это здоровая нация, ну, нация, выросшая из голода, из войны, действительно была, ну, в плане естественного отбора намного здоровей. И поэтому заболеваемость была очень низкая. Когда я училась в институте, мы не видели этих инфекций вообще. Мы их не видели. Невозможно было, потому что не было таких пациентов. Приходили в инфекционную больницу, там никого нет. Почему? Это бывает крайне редко. Статистика была очень низкая. Сейчас, когда колоссальное количество выросло, уже и поколения растут, которые мои дети, дети моих детей, мои внуки. То есть они уже, вот это поколение, оно уже очень слабо привито. Они уже имели очень много противопоказаний. Они попали в период Чернобыльской аварии, когда были противопоказания, количество. Еще она способствовала росту. Они просто не имеют прививок. В результате прослойка увеличилась. Вирус полиомиелита, например. Это страшный вирус, который приводит к тому, что человек нарушается чувствительность и двигательная активность, то есть это параличи, это парезы, человек раз и навсегда садится в инвалидную коляску, и это может быть парализованные конечности, туловище, может остаться только одна голова говорящая, все остальное быть парализовано, могут быть смертельные случаи и так далее. Поэтому вопрос вакцинации – это очень сложный вопрос на постсоветском пространстве. Очень много «за», очень много «против». Европа, Америка для не обсуждает. Количество смертных случаев, которые в результате прививки имели место быть, меркнут в масштабах смертельных случаев, прогнозируемых, которые, если их не вакцинировать, то в стране это может быть. Ну, мы одни, например, из распространителей кори в Европе. То есть в Европе кори не было, откуда она пришла, из непривитой Украины и так далее. Если так будет продолжаться, поверьте мне, что не хочу сказать грустную для всех, а для меня в том числе новость, закроют нам биометрические паспорта, и мы не будем ездить в Европу просто так. Будем предъявлять справки о прививках, и тогда только туда заезжать. Потому что мы нарушаем систему здравоохранения этих стран, при свободе передвижения это все равно становится невозможным. Жесточайшие там законы в этом плане и абсолютная свобода у нас. Такого не бывает. То есть, в конце концов, это когда-то прекратится. Вот. Поэтому на сегодняшний день наше государство берет на себя систему управления. Вы знаете, у нас не состыковка с Конституцией, поэтому здесь любая мама может начать громко кричать: «Вы ущемляете мои права и мои свободы». Но тем не менее пытаются в детские сады, пытаются в школы не брать, да, детей, заставлять все-таки насильственно вакцинироваться. Но пока на державном уровне это не принято как в качестве закона. Поэтому мы с вами кротим тех стран. И кроме того, что мы говорим с вами про грипп, парагрипп, про ОРВИ, то, что мы с вами, то, что во всех странах, да, этими заболеваниями болеют, говорим про папилломавирус, вирус герпеса и цитомегаловирус, мы должны с вами еще говорить про нашу как бы постсоветскую боль. Это угроза заболеваемости вирусами, против которых население не должно болеть, потому что оно должно быть против него что? Привито. А у нас не привито. Поэтому заболеваемость будет, ну, только расти, и мы ничего с этим не можем сделать, пока не будут осуществлены прививки. Поэтому у нас еще и вот эти угрозы вирусов. Эти вирусы очень сложные, очень серьезные. Обращаю ваше внимание, что все прививки, которые вынесены, не просто так любые вирусы вынесены, а это вирусы, которые дают тяжелейшие осложнения, инвалидизацию и смертность. То есть по поводу противопоказаний должен быть подход очень жесткий. Нельзя всех прививать. Очень жесткий. Основная головная боль мамы, которая переживает за ребенка, которого собирается вакцинировать, заключается в чем? В том, чтобы он, первое, не умер после прививки и не имел неврологической патологии, повреждения нервной системы. Здесь вопрос в большей степени упирается во что? Он упирается в качество прививки. Это ослабленное белковые конструкции данного вируса, на которые должна отреагировать иммунная система. Пока мы будем являться страной третьего мира, в которую сливают прививки непонятного качества, заболеваемость, инвалидизация, смертность от прививок будет. Естественно, что родители будут подниматься и громко кричать: «Не смейте делать прививки, вы не заставите прививать моего ребенка». Получается две угрозы. Да? Крайности берем. Возможно, смертность от прививки и, возможно, смертность без прививки. То есть третьего не дано, а решать нужно на государственном уровне, так чтобы вакцина не вызывала никаких вообще сомнений. В мире уже описаны случаи чумы, про которую все забыли, потому что чумы на земном шаре нет, она появилась. Вот, пожалуйста, то есть это страшнейший, как бы вы знаете из истории, да, вообще стирала с лица земли целые там города, селения, целые государства, континенты практически вымирали. Поэтому это очень серьезная патология. Поэтому понятно, что когда мы с вами сегодня говорим о вирусах, мы должны понимать следующий момент. Мы должны с вами понимать четко наши возможности, да, что каждый для нас, для себя может в этом плане сделать первое, и что мы можем кому-то рекомендовать, потому что на самом деле это очень серьезная история. Для того, чтобы понять, как осуществляется противовирусная защита, я несколько слов очень коротко вам расскажу про иммунитет, потому что первое, это очень познавательно, интересно и очень полезно. Чтобы не болеть, избежать вирусной патологии очень сложно. Воздушно-капельный путь. Да? Ну, для нас сначала было немножко дико странно, что люди одевали. Помните, когда-то очень сильно напугали, ну, года 3-4 или 5, уже не знаю, там страшным вирусом гриппа, или 2, или 3 вируса гриппа шли, когда люди одели на себя маски, да, и просто в общественных местах находились в маске. Психологический барьер преодолеть было очень сложно. Не все их одели, да, а потом уже подтянулись те, которые не смогли сначала вообще, как я в маске куда-то выйду. На самом деле ничего сложного в этом нет. Но вы помните, что эта маска должна меняться минимум каждые 2,5-3 часа, потому что затем она уже ничего не защищает. То есть может быть только какой-то барьер. Все, больше ничего. Если здесь есть вирусы, мы с вирусами контактировать обязательно будем. Во что выльется заболевание при контакте с вирусом, зависит только от одного. Зависит от состояния нашей иммунной системы. Если мы встретились с легкими вирусами, злобными, страшными вирусами, все равно степень тяжести заболевания делится на первую, вторую, третью степень тяжести. Заболевание может пройти абортивным варианте. Что это значит? Слово аборт, это словно перевод, аборт – это быстротекущий или прерванный. То есть, на самом дословно, вообще быстротекущий. То есть, абортивное течение любого заболевания – заболел, что-то вроде какая-то ломота, дискомфорт, хочется спать, ну, что-то не совсем нормальное, но вроде бы и не особо заболел. Лег, поспал, проснулся, да нет, вроде бы и здоров. Он болеет? Да, у него абортивная форма заболевания. Заболевание может протекать подостро. Тут уже он понимает, что он болен, но он за 3-5 дней управился с заболеванием. Заболевание может быть острое, когда сразу пиковая температура, когда заболевание развернулось в полную мощь, когда он болеет 7-10 дней, то есть идет яркая очень такая картина заболевания. И заболевание может быть хроническим. Гриппом хронически никто не болеет, но мы с вами сказали, что есть вирусы герпеса, да, вообще есть вообще хроническое течение заболеваний. Через 3 недели после страдания этим заболеванием, если вирус не покидает, в данном случае вирус, но мы можем то же самое говорить о бактериях и других, любых чужаков, которые могут в организм человека попасть, через 3 недели, если он не покинул организм и продолжает человек болеть, будет заболевание хроническое. Все, это уже хроника. Он будет болеть месяца, будет годы, может быть, тысячелетия болеть. Хроническое течение чем характеризуется? И для вирусов это характерно, для вируса герпеса это очень заметно. То есть оно волнообразное течение имеет. То есть это период обострения, вариант хуже, и, например, герпес высыпает на кожных покровах, и дальше ремиссия или состояние лучше. Все исчезло, возникает эффект мнимого или частичного благополучия, но при этом выздоровление не наступает. То есть после того, как человек попадает в ситуацию, способствующую обострению, например, переохлаждение, стрессовая ситуация, это условия комфорта для размножения вируса, поскольку эти причины вызывают ослабление иммунной системы, он начинает размножаться. В качестве примера герпеса опять высыпал этот герпес. И такое волнообразное течение может практически быть абсолютно бесконечным. Теперь еще один очень важный момент. Как ты будешь болеть, зависит только от тебя. То, что он летает, мы не властны над ними. То, что он залетел в организм, не одел маску, зависит от тебя. Если он залетел в организм, зависит только от тебя, от качества работы твоей иммунной системы. Отсюда вывод. Иммунная система в данном конкретном организме, чтобы он переболел, он переболеет? Да. По разной степени тяжести, но он обязательно переболеет. Есть такое понятие, как клеточная память. Контакт вируса с клеткой, запускается алгоритм. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, двадцатое. Пока все не пройдет, то есть от А до Я не пройдет этот алгоритм, человек от вируса не выздоравливает. Такого не бывает, что он залетел в клетку, поместился, и на этом все закончилось. Не бывает. Степень тяжести. Поэтому, если иммунная система мощная, если она готова сопротивляться, если эта иммунная система достаточно крепкая, это к чему приведет? Это приведет к тому, что будет абортивная или легкая степень течения. Если она истощенная, слабая, возраст имеет значение, маленький, дошкольный особенно, и люди особенно старше 80 лет должны опасаться контакта с этими вирусами, то заболевание, скорее всего, будет течь очень ярко, манифестно, демонстративно, тяжело, и могут быть, соответственно, осложнения. Отсюда вывод, что мы с вами можем сделать. Мы должны беспокоиться о состоянии своей иммунной системы, правильно? Следующий вопрос. Как беспокоиться о состоянии иммунной системы? Беспокоиться о состоянии иммунной системы, фактически мы имеем вакцинацию, контактируя с вирусами. Только такую естественную, не искусственную, а естественную вакцинацию. Здесь важно понять следующее. Вирусы, которые как заходят в организм, они воспринимаются как чужие. Чужие называются антигены. Вот эти антигены могут вырасти, они состоят из белковых, это белковые конструкции, они могут состоять по-разному. Я придумала вот такое строение одного вируса, я придумала вот такое строение другого, вот такой на тюльпанчик похоже. В нашем организме есть иммунная система клетки-моноциты, которые являются клетками-стражниками, контролерами. Они плавают по организму, присоединяются ко всем конструкциям, которые попали в организм и не попали, есть. Они контролируют всех. И представьте себе, все видели фильм «Терминатор»? Думаю, что все видели, да? Там идет, направляется луч, и такая вся информация полностью о том, на что направлен луч. Вот представьте себе, что это клетка-моноцит, такой же контролер. Приклеилась, у нее свойство приклеивания или адгезии, и у нее полная информация о том, кто это. Информация какая, свой или чужой? Если свой, она отклеивается и идет дальше. Приклеилась, свой, информация свой, да, отклеилась. Приклеилась, информация не свой. Раз не свой, значит чужой. Раз чужой, значит это угроза заболеваемости и даже смертности. Что нужно сделать логично? Убить. Правильно? Убить, он угроза. Что происходит дальше? Этот моноцит, узнав, что он чужой, а как узнать, какой чужой, как он построен? Его надо что сделать? Съесть. Есть такой механизм, который называется фагоцитоз. То есть моноцит поглощает, получает информацию о том, как устроен этот чужой вирус в том числе, несет эту информацию в красный костный мозг, который находится в клетках таза, в грудине, в позвонках, в клетках черепа и так далее. Вот этих концевых участках трубчатых костей, конечностей, рук и ног, несет туда информацию. Красный костный мозг – это большая фабрика по производству убийц против вирусов, против белковых конструкций, которые вызывают, не нравится, это чужие, их надо уничтожить. Это целая фабрика. И на этой фабрике начинают делаться по образу и подобию чужого убийца. Этот убийца будет специфический. Называется еще эта реакция ключ к замку. Да? То есть для того, чтобы у нас вот такая вязанка ключей, открыть конкретную дверь можно только одним ключом. И здесь то же самое. По образу и подобию чужого сделают убийцу. Для данного случая убийца будет выглядеть вот так. Ну, грубо говоря, если конструкция круглая. Если она круглая, для данного антигена, антиген это чужой, конструкция будет выглядеть вот так. Синтезировали. Понятно, что сделать за одну секунду это возможно.
Нет, и за день невозможно. Для того, чтобы наладить всю эту историю, подошел, узнал, съел, принес, фабрику настроил, конвейер по производству против этого убийцу. Это конвейеры, линии, как на заводе. То есть они начинают образовываться и выбрасываться в кровь. С момента поступления вируса в организм до момента получения специфического убийцы проходит 3 недели. Поэтому нам с вами телевидение, пресса сообщают, если вирус, мы ждем эпидемию, нужно вакцинироваться за 3 недели до начала эпидемии. В основном это ноябрь месяц, говорят, ноябрь, декабрь. Если сейчас наступит эпидемия, можно делать вакцину?
Заранее.
Заранее. Ну, можно?
На будущее можно.
На будущее. Значит, какое это будущее? Какое это будущее? То есть эти антитела-убийцы против вируса, которые при контакте с злобным вирусом позволят течению заболевания легче течь, да? Должно пройти 3 недели. Значит, в течение 3 недель ты должен ходить в маске. Ну вот не собрался, не было денег, не очень боялся, думал, может, не будет, да? Ты должен ходить в маске для того, чтобы не контактировать с вирусом гриппа, и они созрели, эти защитники, в твоем организме. Через 3 недели снимаешь маску, можешь ходить уже без маски. Если ты этого не собираешься делать, то ты должен быть проинформирован, потому что если ты сегодня привился, а через день, 2, 3 или 7 ты контактировал с гриппозным больным, то у тебя ослабленный вирус гриппа, и на самом деле там идет война, борьба, там все борются, просто не так ярко, как когда ты заболел. И тебе еще свежий грипп попал. Что ты получил? Сумму. То есть ты получил ситуацию тяжелее, чем если бы ты не привит и просто контактировал с вирусом гриппа. Принцип ясен? Ясен. Временной промежуток – это очень важный аспект. Должно этих защитников – убийц вирусов быть достаточное количество. Возвращаемся снова сюда. Есть, созрели, синтезировали, сделали убийцы киллера антитела, они вывалились в кровь и начали искать кого? Свои белковые конструкции, они начали искать свой замок. Ключ плавает, ищет свой замок. Никому другому, кроме них, навредить не может. Соединился, и как только соединилось это, произошло что? Разрушение конструкции. Умер чужой и умер убийца. В военном деле есть такие, знаете, разные ракеты. Есть ракеты, которые вот так летят, цель там, артиллерист выстрелил, а в это время цель переместилась. Снаряд летит прямо. Попадание не всегда. И есть в военном деле самонаводящиеся ракеты. Да? Как бы цель там не петляла, траекторию не меняла, ракета за ней. И все равно встреча их уничтожения, которое вызовет, обязательно произойдет. При этом, когда они встречаются, та ракета, происходит взрыв, который сотрясает воздух, воду, почву, где они там встретились. И в организме человека эти, грубо говоря, потрясения, повреждения, они тоже будут иметь место. Это будет сопровождаться гибелью. Гибель будет сопровождаться чем? Интоксикационной, обязательно тоже нагрузкой, правильно? Поэтому вот это принцип вакцинации. То есть как мы защищаемся от вакцинации? Вот так. Мы делаем убийц, которые маршируют, зарождается каждый раз корью, полиомиелитом человек. Да, он заражается. Но у него такая армия убийц, которые не позволяют развиться этому заболеванию. Иммунная система стоит на страже. Понятно, чтобы эта фабрика классно работала. Она должна быть какой? Здоровой. Она должна получать кислород, питательные вещества. Она должна, из нее должны выводиться шлаки. Из нее должны это все процессы биохимически, нужно все сшивать между собой. А для того, чтобы сшивать между собой, это химические реакции. А химические реакции – это ферменты. А ферменты – это белки и микроэлементы. Цинк, медь, марганец, железо и селен. Ферменты не работают без этого. То есть это микроэлементы и это витамины. Вот отсюда и польза. Хочешь иметь... Теперь переходим к общим фразам, которые знают все. Для того, чтобы не болеть и быть здоровым, нужно иметь крепкий иммунитет. Для этого нужно вести здоровый образ жизни. Гулять, кислород, отдыхать, сон. Далее, правильно питаться, чтобы в организм поступало достаточное количество калорий, белков, жиров, углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов. Общие фразы, которые знают все. Зачем не общая фраза. Я вам объяснила, зачем это необходимо. То есть иммунная система, смотрите, она должна стоять на очень высоком уровне защиты. Мы с вами говорим, организм человека испытывает состояние эндотоксикоза. Что это значит? Окружающие факторы среды, много минусов на нас влияют, да, засорение идет качеством воды, еды, пищи, воздуха, материалов, тканей, которые мы используем. В человека попадают вирусы те же самые, грибы, бактерии, глисты, которые все являются живыми, выделяют яды и токсины. Эти яды и токсины отравляют наш организм. Наш вообще. А значит, клетки. А значит, клетки чего? Иммунной системы, правильно? И клетки иммунной системы в зашлакованном, такой термин, да, организме, не могут эти клетки иммунной системы эффективно защищать нас от инфекций и от вирусов. Это невозможно. Поэтому теперь идем логически, подходим к следующему. Чтобы иметь мощный иммунитет, нам нужно иметь, грубо говоря, правильно работающий физиологически организм. Что для этого нужно? Раз мы живем в нашем мире, и все очень грамотные, пойдем купим курицу, которая не сильно курится, лежит в магазине после сегодняшней лекции. И пойдем купим десяток яиц, которые есть коктейль из антибиотиков и из гормонов. Хотя мы об этом знаем. Правильно? Знаете вы об этом? Да. Единицы пойдут где-то выращивать курицу сами. То есть мы, располагая этой информацией, но проживая в этих условиях, ну, есть, знаете, такой вопрос, что делать? Мы живем все равно в этих условиях, значит, мы должны как-то придумать, как нам, будучи все-таки в этих условиях, проживая экологической нагрузки, противопоставляться. Чем можно противопоставляться? Сорбентами и детоксикантами, чтобы иммунная система была в качественном состоянии. Что у нас есть сорбенты, детоксиканты? Литосорбы, вся линейка, плюс йодис, лактус, стевия, как такой элемент, один из элементов у него тоже сорбционный, плюс бифидоген. Да? Но все-таки, конечно, литосорбы большой плюс их заключается в том, что они имеют селекционный ионно-обменный вариант. Для каждого из нас индивидуально один и тот же литосорб будет отдавать разные микроэлементы, рассматривая, в чем нуждается данный конкретный организм в данный сегодняшний день. Это очень важно. И в то же время все шлаки, яды и токсины он будет забирать на себя и выводить их из нашего организма. Сорбция, детоксикация – это крайне важный момент. Наш организм готов к детоксированию. У нас есть эти системы, и они прекрасно работали бы, если бы мы не делали то, что мы делаем. То есть те условия, в которых мы живем. Знаете, как медики часто говорят, организм восстанавливающийся организм, пускай он самовосстанавливается. Ну, не трогайте ничего, не давайте ему дополнительно никаких литосорбов и так далее и тому подобное. Можно с этим согласиться? Конечно. Конечно, он самовосстанавливающийся. Но если он самовосстанавливается так, что продолжительность жизни сокращается, и люди имеют массу хронических заболеваний, значит, наверное, самовосстановление у него все-таки буксует. Когда мы будем жить 140 лет и не болеть до этого времени, и детородный период будет длиться 90 лет, тогда он действительно самовосстанавливающийся. Но трудно с ними спорить, я теперь уже говорю другой аргумент. Наша планета – самовосстанавливающаяся система, экосистема, да? Но она чего-то не может последние 40 лет самовосстанавливаться, да? Вы видите, да, что это глобальные масштабы, вселенские, это уже угроза жизни человечества. Она же умеет самовосстанавливаться, да? Но у нее у самой что? Не получается, значит, нужно что-то предпринять, чтобы ей помочь. И также нашему организму, если не умеет самовосстанавливаться, если он болеет, значит, ему просто нужно помочь. Дать то, в чем он нуждается. И забрать в то, что ему вредит. Правильно? То есть простая очень логика. Поэтому на сегодняшний день мы говорим о том, что прием сорбентов и детоксикантов в виде пектинов, в виде клетчатки, в виде литосорбов становится необходимостью ежедневного приема. Учитывая то, что литосорб все-таки он немножко такой ну, жестковатый сорбент, так скажем, жестковатый. Вы можете комбинировать с клетчаткой и пектинами, которые вы можете просто купить в любом гастрономе. В основном это продается там, где продается мука или товары для людей, страдающих сахарным диабетом, поинтересоваться. Бакалея. Да, бакалея. Или чередовать прием, например, с йодис-лактус-теви. Те люди, которые хотят с бифидогеном, те люди, которые с хазминой можно, те люди, которые хотят защитить свой организм не раз в год, а ежедневно, чтобы тебя не отбрасывало. Ты провел массивную сорбцию-детоксикацию 2 месяца, потом целый год ничего не делал. Ну, точно ты уже на нуле давным-давно, еще в минусе, да, и усилий, может быть, будет больше. Выберите какой-то вариант, который хорошо работает в организме человека благодаря его биологическим часам. 2/3 срока что-то принимайте, 1/3 срока не принимайте. Грубо берем месяц, да? Этот месяц мы делим на 3 декады по 10 дней, 20 дней вы что-то принимаете, 10 дней вы можете ничего не принимать, просто отдыхать. Если вы человек относительно здоровый, ну, сейчас говорят, что здоровых нет, есть недообследованные, да? Поэтому хорошо покопать, то найдешь всегда проблемы. Поэтому люди, кстати, боятся идти к врачу, потому что он вроде бы чувствовал себя неплохо, а выяснилось, что у него на один лист не помещаются найденные врачами диагнозы. Да, и он впадает в состояние чего? Стресса, депрессии, все заболевания, которые у него тихонечко себя вели, начинают активизироваться. Поэтому тут прав и врач, и прав пациент. Да? То есть вы читайте эти буквы, но не очень переносите именно на себя. Теперь тот момент, что-то сбилось с мысли. Теперь то, что касается, давайте вернемся еще к вопросу про иммунную систему. Нам про сроки. Сорбция, детоксикацию можно по-другому проводить. Можно 2 месяца принимать, месяц отдыхать. Понятно? Ну, кому какой формат. И в процессе сочетания тот человек, который находится на стадии такой «я поддерживаю себя всегда», назовем ее так, да, он может делать по дням принимать. Ну, допустим, понедельник, четверг он принимает литосорб, чтобы не принимать каждый день, потому что немножко все-таки подгружается. Некоторые очень чувствительные организмы говорят, а мне тяжело, вот литосорб как-то тяжеловато идет. И понимаю теоретически, что он полезен, и он, нельзя сказать, что он индивидуально непереносим, но вот тяжеловат. Выбрали понедельник, четверг литосорб, предположим, вторник, пятница бифидоген, среда, суббота и воскресенье отдыхаешь. Принцип тот же: 2 дня принимаю, 1 отдыхаю. 2 дня принимаю, 2 дня выходных отдыхаю. Таким образом, нет эффекта отката, возврата, потому что ты всегда постоянно поддерживаешь свой организм на достаточно высоком уровне. Обратите на это внимание. Коварность вирусов еще заключается в чем? Они являются пусковым механизмом проблем. Но в организме, в который они попадают, есть до этого какие-то проблемы, и, как правило, проживают бактерии. Эти бактерии тоже характеризуются хроническим течением, то есть между собой чередующимися периодами ухудшения, улучшения состояния здоровья, обострения и ремиссиями. В настоящий момент времени, пока вирус не попал, например, период ремиссии. Если это у каждого, 100% есть, например, хронический гастрит, хронический колецистит, простатит, хронический бронхит, хронический аднексит, артрит и так далее. У каждого найдется хотя бы 1, обычно 3 очага инфекции, которые есть в организме. Но бактерии сидят тихонько, сейчас у человека нет жалоб, симптомов, и он считает себя относительно здоровым в этот момент времени. Падает вирус. Как себя ведет вирус? Бурная реакция организма на борьбу с вирусом. Выбрасываются еще и химические вещества. Этот механизм запускается, но он идет очень долго. А нужно здесь и сейчас бороться. Химические вещества биологически активные, простагландины, активные прочие вещества, которые борются с этим вирусом. Система ферментов включается в работу. Включаются пирогены, которые борются. Обычно на вирус у нас какие признаки? Очень выраженная интоксикация. Точка. А эта интоксикация проявляется в виде ломота во всем теле, мышечная боль, сверхчувствительность кожи. Некоторые люди даже не могут накрыться простыней, потому что кожа такое впечатление, что она как рана становится. Светобоязнь, дискомфортно смотреть на лампочку, на телевизор, экран телевизора, на включенный свет, там, на окно и так далее. Это уже как бы признаки гриппа. Вращение глазами приносит то же самое, такое дискомфортное, вплоть до болевых ощущений. И, конечно, высокая температура. Может не быть ни кашля, ни насморка, ни боли в горле, ничего. То есть идет активная борьба, поднимаются пирогены температуры. Для чего? При температуре 38 градусов иммунная система более активна. Вот эти клетки, лейкоциты, пожиратели всей той разрухи, которую вирус делает в организме, более активны. Раньше мы сбивали температуру всегда и при всем. Да? Потом ученые выяснили и сказали нам, что ниже 38 температуру не сбивать, потому что тем самым мы сбиваем систему защиты организма, ослабляя ее позиции. Температура ниже 38 упала, вирусам вообще ничего не мешает творить страшные дела в организме. Поэтому мы с вами то же самое, руководствуемся этой же самой позицией. То есть, если выше 38,5 где-то, 38,6, уже надо сбивать, но старайтесь, чтобы ниже не упало. Соответственно, 38,2, 38,4 нецелесообразно сбивать. Да? 38,5-6 переваливает вот тогда. 39 обязательно сбивается температура, потому что идет, тем более еще если выше, потому что 40 начинается бред, 41 начинают вариться белки в организме, человек может просто умереть от гипертермии, от очень высокой температуры. Как себя ведет вирус? Вирус себя ведет следующим. Идет активная борьба. Обычно она идет в течение 3 дней. На сегодняшний день, если очень активный злобный вирус, она может быть в течение 4-5 дней. Но тем не менее, через 3 дня температура должна иметь тенденцию к снижению. Если это было 39, должно быть 38,5, 38,2, было 38,5, должно быть 37, уже и 9, 38 колебаться. Но температура не должна первая быть больше, чем первые 3 дня, и температура не должна удерживать плато давать. То есть она вообще вот стоит на одной уже 4-й день, уже 5-й день, а она не собирается никуда снижаться. Как правило, это первое, или пневмония, уже воспаление легких, которое будет сопровождаться одышкой. Но и когда высокая температура, пациент же ничего не ест, да, потому что ему в организм в то же время не поступает. Организм как бы снижая аппетит, сохраняет свои силы на борьбу с инфекцией, да, и с вирусами, потому что если он еще будет заниматься перевариванием, то отвлекаются те же самые лейкоциты на то, чтобы переваривать. Но если этот процесс идет долго, и человек не ест долго, то, соответственно, что? Он уже истощается, он теряет витамины, макро-микроэлементы, вещества всевозможные. Поэтому первое, мы должны его поить, потому что он теряет жаром и спотом, да, влагу, и сердце начинает под нагрузкой работать. Уже кровь как глицерин, это уже не жидкость, а уже становится как глицерин. И должны обязательно все равно мы его поить чем? Разными морсами, компотами, соками, разведенными соками, для того, чтобы витамины, макро-микроэлементы, как элементы ферментных систем, иммунной системы, которые нас защищают, к ним поступали. То есть, чего эта иммунная система может сложить? Вещества, которые будут бороться, первое, против вируса, второе, против интоксикации, третье, работать на создание специфических антител. Если температура не снижается, еще раз повторюсь, это пневмония, воспаление легких, как правило, либо это начинают размножаться те бактерии, о которых мы сказали, у кого холецистит, у кого аднексит, у кого простатит, у кого бронхит. Бактерия ослабляется организм вирусом и отсутствием, ну, обычного питания. В результате бактерии начинают хлопать в ладоши, у нас комфортные условия, давайте будем теперь размножаться под прикрытием вируса. Они начинают размножаться, биологическая масса их увеличивается, и заболевание уже теперь становится не вирусным, а вирусно-бактериальным. Да? А раз выросли бактерии, ни о каком снижении температуры, а бактерии это те, которые продуцируют гной, ни о каком снижении температуры речи быть не может. Вот здесь очень важный момент, когда мы подходим к вопросу, и тоже важному, что делать. Противовирусное лечение, по сути, против вирусов антибиотики не действуют, да? Антибиотики действуют против бактерий, и поэтому назначение при гриппе, при высокой температуре, при вирусных заболеваниях с первого дня антибиотиков неоправданно. А вот если это 4-5 день, то нужно уже подумать о чем? О том, что нужно антибиотики давать, да, потому что он сам что-то не собирается выздоравливать, а уже измотан, уже устал организм, ничего не получается. И врач на 4-5 день уже не рискует, и он начинает назначать, соответственно, антибиотики. Что нам с вами до этой позиции? Нам с вами до этой позиции какое? Пункт номер один. Нам нужно, чтобы иммунная система была мощной, тогда болеть будешь легче. Заболеешь все равно, но переболеешь очень легко. Какой-то стадии, одной из стадий, которую я выше вам озвучила. Вариант второй. Если уровень вашей иммунной системы будет высок, то вероятность того, что бактерия активизируется, сразу же что? Ниже. Если нечему активизироваться, или если этот очаг один, а не пять в организме, вероятность того, что эти бактерии активизируются и будут себя комфортно при вирусе вести и разгуляются как-нибудь, тоже меньше. Сейчас, когда заболел, об этом говорить бессмысленно. Это вопросы профилактики. То есть вот та детоксическое состояние, вот та работа с органами и системами, с печенью, желчным пузырем, с кишечником, с желудком, с легкими, с мочевым пузырем, с почками, с простатой, с органами гинекологиями, чтобы не было хронических заболеваний, цель максимум, либо чтобы они были в состоянии ремиссии, если это хроническое заболевание. Если заболевание хроническое в состоянии ремиссии, бактерии есть? Да. Но что? Их мало. И пока сидят тихо. То есть исходно мы должны к гриппу, вероятность, что мы им заболеем очень высокая, что делать? Готовиться. Готовиться. И готовиться нужно укреплением иммунной системы, первое, детоксикацией организма, второе, и ликвидацией или уменьшением яркости проявления хронических очагов инфекции – третье. Если это очаги есть, значит, против них нужно тоже побеспокоиться заранее. Потому что вирус может еще как быть. Грипп прошел, и после этого не только бронхит, а после этого и холецистит начался, и колит после этого начался, и началась язвенная болезнь желудка, или 12-перстной кишки открылась, начались пилонефрит, началось воспаление сердца, миокардит, начались проблемы с коленными тазобедренными суставами, артрит, артроз обострился. То есть гриппа уже давно нет. Про него уже организм забыл, защитники есть, вирусов в организме нет. А лечиться еще человек 3-5 будет месяцев, а может и год, может и два, может быть и 10 лет придется лечиться от этой патологии. То есть вот эти три позиции, это позиции, о которых мы должны с вами побеспокоиться заранее. Это то, что мы говорим. Система сорбции и детоксикации, которой мы должны уделять обязательно внимание, сохраняя наше тело как сосуд в чистоте. Очень важный момент. Мы можем это сделать? У нас есть продукция, которая нам позволяет это сделать? Есть у нас такая продукция. Ну, а все препараты, афлубин, амиксин, амизон, да, почти все на противовирусное, которые лекарственные препараты, которые на фармрынке есть, это те, которые вмешиваются в механизм развития вирусов и могут его приостановить. Но они имеют очень большое количество побочных эффектов. Вы знаете, как есть такой нонсенс. Тот, кто производит амиксин, сам амиксином не пользуется. Пользуется калийной малиной. Да? Вот. Поэтому, ну, это такое дело, но тем не менее это как бы факт. Да, тот, кто печет торт, торт не ест. Да, кто делает колбасу, эту колбасу тоже не ест. Кто делает эти таблетки, таблетки эти никогда не принимает. Здесь, конечно, человеческий такой как бы момент, ну, чисто фактор такой человеческий. Но вы должны еще... Вы пройдите, я освобожу вот эти вот стульчики, вы присядете. Технику сюда сотру. Поэтому... Возьмите стульчик, подвиньте вот туда, и вы присядьте.
На пятом месте в мире,
да-да,
по причинам смертности за несколько лет побочные действия официально
назначены. Ну, пятое место, статистика США, они говорили о том, что четвертое место по заболеваемости, по смертности являются лекарственные заболевания. Давайте об этом задумаемся. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что человек лечился от чего-то, а умер от лекарственной патологии, и уже ну, актуальность лечения того заболевания, от которого он лечился, отходит на задний план. Да? Поэтому тут тоже нужно, прежде чем... Вы понимаете, доктора, они очень добросовестно лечат человека. Но лечиться – это право человека. Лечиться в полном объеме, в частичном объеме или еще как-то – это его право. Мы же homo sapiens, у нас у каждого есть телефон, компьютер, ноутбук, планшет. Ну ты зайди, почитай, что там происходит. Врач не успевает, может быть, в каких-то деталях. Да, если необходим этот лекарственный препарат, но он имеет серьезную нагрузку на печень, предположим. Да? А доктор этого не знает, не успел, забыл, торопился, уделил чему-то другому внимание. Так твое здоровье – это твое здоровье, а это чужой человек, хоть и профессионал. Значит, ты должен знать, что этот препарат нужно принимать вместе с гепатопротектором. Дальше вопрос с каким? Например, DNR. А может, он пойдет в аптеку и купит расторопшу, которая там продается, правильно? Mm-hmm. То есть помнить о том, что лекарственная нагрузка – это не игрушки на организм. И помнить еще о том, что для того, чтобы перевести. Лекарство – это химическое соединение. И организм должен из этого химического соединения получить простые, которые могут покинуть наш организм. И это основа лекарств, создания лекарств. То есть лекарства, которые ты выпил, не должны кумулироваться, то есть накапливаться в организме. Они вызовут отравление. Значит, они должны обязательно сделать такое лекарство, как химическое соединение, которое бы вышло из организма. Для этого, из этого, до момента, чтобы покинул организм, должно пройти ряд химических реакций. Для этого в организме должны быть ферменты, которые могут из этого получить это, более простое, из этого еще простое, а из этого конечные продукты. И эти конечные продукты только могут покинуть. Одна, две, три химические реакции требуют колоссальной затраты чего? Строительного материала – это ферменты. На ферменты нужно затратить, на их синтез очень часто, нужно затратить витамины, микро-макроэлементы. Это энергия. Колоссальное. Это, возможно, условия использования кислорода. То есть лекарство, даже самое полезное, отработав, требует от организма человека, который его принимает, колоссальный забор чего-то полезного, чтобы из этого лекарства избавиться. Соответственно, отвлекается от иммунной системы, от мозговой деятельности, от нервной системы. Да? То есть колоссальный потенциал организма отвлекается на переработку лекарств. То есть если не может человек по жизненным показаниям обходиться без лекарств, значит, он должен их принимать. Но если он может без них обходиться по жизненным показаниям, да, то в таком случае нужно рассмотреть этот вопрос. Но для этого нужна что? Грамотность врача и грамотность самого пациента, да, и это должно быть содружество. У нас такого содружества сейчас нет. Я врач, вы пациент, я вам даю рекомендации, вы забрали мое время, еще сопротивляетесь, говорите, можно я это не буду пить? Значит, как отвечает специалист? Не хотите у меня лечиться, идите к другому. Не хотите лечиться вообще, можете не лечиться. Идите, пейте, что хотите, называется. Я написал для прокурора заключение, что вам назначил, а кормить я вас лекарствами не собираюсь. Вы должны делать эти что? Самостоятельно, да. То есть это право выбора. Возвращаемся еще раз к нашему вопросу. Значит, смотрите, у нас есть сорбенты и детоксиканты. Человек, который принимает их, у него изначально, перед тем, как какой-то вирус поступает, но мы говорим о вирусе гриппе и вирусах, давайте говорить нашей проблеме первой, ОРВИ, в принципе, ну, быстро проходит, не особо так тяжело идет. Первый вариант, который мы их разбросали на 4 группы, и герпес, папилломавирус и так далее, да, то есть вот эти вирусы, цитомегаловирус. То есть исходный уровень здоровья человека, то есть качество работы иммунной системы должно быть на высоте. Тогда это будет легкая форма. Тогда от вируса можно избавиться. Привожу вам пример папилломавируса. В организме человека папилломавирус живет год. Через год он умирает, если нет повторного заражения. То есть ну, по сравнению с гриппом, живет очень долго, да. Папиллома вирусы бывают разные, в том числе, ну, наиболее распространенные, вы знаете, образуют папилломки на кожных покровах, да, косметический такой своеобразный дефект. Но они есть онкогенные, которые вызывают рак и очень часто являются причиной рака шейки матки и самой матки. Это самая частая причина возникновения. Наука Америка уже досконально изучила вопросы, этот вопрос доказан. Любые проблемы, возникающие в шейке матки, гинекологи Украины в том числе сразу же отправляют в частную лабораторию на определение антител к онкогенным штаммам онковируса. То есть смотрят, нет ли у этой женщины, у которой есть нечистая, нездоровая шейка матки, онкогенного вируса. Потому что в течение года у нее есть угроза за развитие патологии такой, как рак шейки матки. Но через год он что сделает? Он умрет. То есть, если иммунная система крепкая, то попадая в организм женщины, он мог не вызвать этой патологии вообще. Или он попал, вызвал, но если иммунная система мощная, то значит что? Через год эта проблема, если она не вылилась в рак, не дай бог, должна что сделать? Исчезнуть. То есть она должна полностью купироваться. Если видят какую-то проблему, говорят, давайте мы его уберем отсюда, этот из шейки матки, сделаем удаление и выкинем его. Угроза локального рака исчезла. Угроза возникновения в любой другой точке осталась, и она угрожает в течение года. А когда она заразилась, число она назвать что? Не может, да, поэтому врач как бы, ну, переживает, в каких временных рамках ему вообще, как из ней наблюдать. Он говорит, тогда ходите, делаем это или не делаем это, и ходим, наблюдаем. Что будет происходить. То есть исходный уровень иммунной системы зависит от детоксикации. Еще раз, у нас есть литосорб, у нас есть хазмина, у нас есть в гастрономе или в хлебном магазине клетчатка, которую мы должны добавлять для того, чтобы обеспечивать сорбцию детоксикации своего организма. У нас есть хазмина, у нас есть йодис лактус стевия, у нас есть бифидоген, у нас с вами, да, с помощью которых мы можем создать конструкцию индивидуально, которая более комфортна каждому по финансам, по приему, по вкусовым качествам. Но принимать на сегодняшний день вопрос стоит постоянно или с небольшими перерывами продолжительностью в одну треть. Это правильно. Тогда исходный уровень здоровья будет достаточно высокий, сопротивляемость будет достаточно высокая. В отношении хронических очагов инфекции, да, хронические очаги инфекции это те очаги, с которыми нужно бороться. Они находятся где-то там, в разных местах организма. Значит, нам нужны такие наименования, которые могут их оттуда достать, да, и обеспечить уменьшение воспалительного процесса в том или ином органе. Каким образом это обеспечивается? У нас есть кровоочистители, правильно? Мы только что сказали, осложнение может быть. Была температура, потом стал артрит. Болела голова, заболели тазобедренные суставы. Как так получилось? Инфекция переместилась, плюс активизировала бактерии в тазобедренных суставах. Начался артрит. Кровь как транспортная система. Значит, мы должны убрать, уменьшить возможности передачи инфекции и распространения по крови. У нас есть кровоочистительные наименования. Какие? Это Нафи, да, из группы продукции Юнани. Это шелковица, очень хороший, дает результаты кровоочистительные. То есть непосредственно прекрати, поставь такие, знаете, шлагбаумы, чтобы никуда не распространялось. Кровоочистители не позволяют развиваться осложнением. Вот это очень важно. Нам с вами повезло, что они же являются природными антибиотиками, противогрибковыми и противовирусными. Поэтому человек, который их употребляет эпизодически или в момент заболевания, фактически к 4-5 дню снижение температуры он будет иметь 100%. Это проверено, мы с Юнани работаем очень давно, вирусными патологиями. Ну, мы редко болеем с вами, но болеем тоже, да. или рекомендуем продукцию, мы знаем, что 4-5 дня удержания температуры на том же уровне или чтобы он усиливался, не бывает, если вы принимаете нафи. Мало того, снижение глобальной температуры можно получить уже к концу вторых суток. Иногда на середина или первые, на начало вторых суток уже начинает тенденция к снижению температуры. Это мощное дезинтоксикационное действие, природный антибиотик. Использование этой продукции позволяет не выходить на шаблон, такой часто, очень частый шаблон, как работать с пациентом, я вам рассказала. 3 дня противовирусные, а потом все равно антибиотики. Принимает человек нафи, не будет антибиотиков. А о пользе и вреде лекарств мы с вами только что сказали. Помните еще, что человек, который принимает антибиотики, он тем самым убивает, как бактерии, он вирусы все равно не убивает. Бактерии убивает патогенные, то есть болезнетворные и вредные, так и полезную микрофлору, которая проживает в кишечнике и которая, внимание, ответственна за наш иммунитет. Опять за иммунитет, понимаете? Поэтому антибиотики, убив бактерии, всегда приводят к тому, процесс убиения бактерий, что на сегодняшний день это положительный результат приема антибиотиков. Бактерий было много, стало мало, воспаление уменьшилось. Но расплатиться за это придется, потому что полезная флора тоже погибает. А раз она погибает, значит, нужно обязательно что? Обеспечить профилактику этой гибели. Как ее спрофилактировать? Никак, они все равно умрут. Процент смертности уже разный. А вот когда прекращается прием антибиотиков, чтобы восстановить, мы должны ей дать первое – еду. Да? Еду, потому что, чтобы они выросли, им нужно создать условия комфорта. Условиями комфорта для них является все та же самая клетчатка, те же самые пектины, овощи, фрукты, ягоды, но этого мало, отруби, в основном клетчатка, и отруби могут закрыть этот вопрос. Но самой любимой едой является лактулоза, которая находится в бифидогене. Лактулоза, которая находится в йоде с лактустеви. Это самая любимая еда, быстрее, лучше всего восстанавливающая. Почему? Потому что лактулоза входит в состав молозива. Когда ребенок пришел в этот агрессивный после родов мир, когда все для него агрессивное, молозиво дает лактулозу, и таким образом младенец становится готов к тому, чтобы жить в этом мире и контактировать с ним. Основной контакт идет пищеварительная, дыхательная система и кожные покровы. У нас с вами в арсенале интерйодиса 2 наименования: бифидоген и йодис лактустевия, которые есть идеальной едой для бактерий восстановления после перенесенных антибиотиков, если такое было. И для тех, у кого есть проблемы с кишечником, они есть практически у всех. Это может быть дисбактериоз, дисбиоз кишечника, это может быть колиты, воспалительные процессы, это могут быть проблемы с поджелудочной железой, с желчным пузырем, с желудком и так далее. Это идеальный вариант. У нас там есть идеальный вариант. У нас есть хазмина, которая так по всей системе пищеварения проходит, прям такая как подложка своеобразная. Вот она очень нежная, очень деликатно восстанавливает слизистые оболочки. А бифидоген и йодис лактустеви – это восстановители деятельности кишечника. У нас с вами есть ДНР гепатопротектор, который восстанавливает функцию печени, желчного пузыря и функцию поджелудочной железы одновременно. В йодис лактустеви есть компонент стевия, который идеальный вариант для поджелудочной железы. При панкреатитах, при отравлениях, при высокой температуре, при глистных инвазиях, при желчекаменной болезни, при дискинезии желчеводящих путей, при лекарственных нагрузках – это идеальный вариант, это стевия. То есть у нее возможности ферментного состава, то, что восстанавливает поджелудочную железу, очень широки. Поэтому она используется как при воспалениях поджелудочной железы, панкреатитах, так и при сахарном диабете. То есть она работает на всю железу, и на внешнесекреторную, и на внутрисекреторную часть. И ту часть, которая сок образует, и ту часть, которая образует гормоны и контролирует углеводный обмен. То есть хронизация процессов. Мы должны этим заниматься, только заниматься как? По времени растянуто постепенно. Мы говорим о периоде профилактики, не готовимся к гриппу. Мы просто восстанавливаем свое здоровье, но эта профилактика
к частой заболеваемости происходит при выполнении этих рекомендаций автоматически. Автоматически. Глистные инвазии, не могу сказать, что они существенно влияют на острый процесс при заражении, они никак не влияют на него по сути. А вот хронизация, хронические инфекции, когда герпес, цитомегалос, папилломавирус есть у пациента, и когда у него есть глистные инвазии, крупные чужаки, выделяющие колоссальное количество ядов, токсинов, продуктов своей жизнедеятельности, они для нас яды, на которых это царь в организме, а при нем бактерии, их свита находятся, и грибы их свита, то понятно, что пока ты от глиста не избавишься, борьба с бактериями и грибами практически бессмысленна, и результата никакого не дает, потому что это основа. Они живут около глистных инвазий. Поэтому хотя бы два раза в год нужно проводить противоглистные мероприятия вообще для всех, желательно одномоментно для всей семьи и всех животных, которые в этой семье проживают. На сегодняшний день еще очень много маленьких собак, которые спят прямо с хозяевами. Вот. Знаете, да? Маленькие, миленькие, легенькие, маловесные, они прямо с хозяевами. Если раньше были в моде там огромные барбосы, они, конечно, тоже, когда мы уходим с вами на работу, валяются на нашей кровати. Нам кажется, что их там не бывает. Как резвятся собаки, можно посмотреть в Ютубе, когда нет хозяев. Там они отрываются по полной. Вот. Ну, а маленькие, тут вообще, тут уже хозяин его даже не прогоняет, забирает сам. И поэтому на сегодняшний день, учитывая вот эту моду на маленьких собак, конечно, заболеваемость тоже возрастает. Потому что маленькая собака, она вообще ходит по подушкам и как бы где угодно. Как вы моете лапы, это фактически достичь его стерильности совершенно невозможно. Мы с вами моем свои руки, да, и у нас есть возможность к этим бактериям. А это лапы. Посмотрите, какие у них лапы, да. Там сложная конструкция, шерсть и так далее. Да, это я не знаю, нужно их по 2 часа отмывать после каждой прогулки. Никто, конечно, этого делать не будет. Поэтому из-за этой моды вот заболеваемость глистная, она возрастает. Значительно возрастает.
А как узнать, как принимать?
Ну, я вам не хочу... Послушайте, я не могу... У нас есть противоглистные, да, наименования, да. Вы знаете, 2 как минимум. И еще там нафихазмина тоже легким противоглистным обладают эффектом. Как принимать взрослым и как принимать детям, там написано. Я могу порекомендовать кому угодно, но не хозяину животного. Потому что если с животным что-то, не дай бог, случится... С хозяином, если что-то случится, ничего страшного. Тошнота, рвота, понос, он перенос. Но с его собакой это табу. Даже ребенком это будет, а человек более, ну, как-то спокойнее. Но животное это, понимаете, ну, человек, имеющий животное, он, как это ни странно звучит, он за это животное так переживает, что, понимаете, лучше отправьте его к ветеринару. Пусть он возьмет противоглистные препараты ветеринарные, ему пропишет специалист или там на его написано, и пусть он это попринимает. Потому что как будут реагировать на пижму, полынь, допустим, на наши препараты, я не знаю. Друзья мои, мы устанем слушать все, что он про нас думает. Хотя если это с ним, он спокойно переносит. Вы же знаете, люди очень теряются, когда болеют их животные. Они очень теряются. Они становятся... Вы когда-нибудь ходили в ветеринарную клинику? Если там находится животное, его хозяин – это совершенно управляемое, беспомощное существо. Если с животным что-то, он вот с такими сидит, здоровый дядька на центнер, вот с такими глазами, у него слезы градом катятся, понимаете, он понятия не имеет, у него 3 детей, в каком классе они учатся и чем они болели, поверьте мне. Но вот это вот 2-килограммовое существо – он просто плачет. Вот сидят они и плачут там, потому что это для него просто все в его жизни. Хотя у него есть жена, дети, там родители и так далее. Очень чувствительно реагирует. Поэтому вы сами, если у вас есть животные, вы можете попробовать это делать. Но я вам не рекомендую.
Ну, типа детская.
Давайте и про детей.
Да, отдельно. Давайте да. Это детская. Ну, дозировку просто как для малышей, это может быть в зависимости от веса животного, 1/10, 1/8, 1/7, вот как
к младенцам, но не советую. Идем с вами дальше. То есть помним, что вирусу запустить тяжелую форму, если чистый организм, вряд ли. Или 3 дня активно и выздоровел. А если там глисты, грибы, если там бактерии, то, конечно, жди серьезных проблем на 4-5 день. Волну бактериальную, жди антибиотиков и так далее. Еще смотрите, если вы знаете, что есть очаги хронической инфекции, да, то значит нужно знать и начинать принимать что? С первого дня. Во-первых, он жаропонижающим действием, очень таким деликатным. Он не обнуляет температуру, но он перекрывает возможности распространения инфекции. Он хроническим очагом инфекции, который, к сожалению, у пациента есть, не дает им возможности активизироваться, не дает возможности развиться осложнением и не дает возможности перейти в тяжелую, осложненные формы течения вирусного заболевания. Принцип, то есть, такой. Первый вирус, за ним на вирусе бактерия и становится хуже. И третий уже этап – это осложнение. Уже пошли тяжелые осложнения. Я не знаю, мне, наверное, нужно сказать, что нужно вообще проводить какую-то своеобразную грамотность, потому что в условиях всего, нынешнего здравоохранения, конечно, лечиться становится специфически, так скажем, да, то есть какой-то минимальный набор для лечения должен иметь человек каждый. Вы вообще болеете вирусными заболеваниями?
Да.
Иногда да. Вы при с первого квитня 2019 года ходили к врачу? Нет. Желаю вам никогда туда не ходить, занимайтесь профилактикой. Почему? Потому что на обострение хронических заболеваний и на высокую температуру, даже если на 39 и 39,5, к сожалению, никто к нам не приезжает. То есть вы вызываете скорую помощь, они говорят, мы выезжаем на инсульты, на инфаркты, на смертные случаи, на автокатастрофы. Все. То есть они больше ни на что не выезжают. Вы хотите, чтобы вас посмотрел врач. У вас температура 39. Что нужно сделать? Вы перезваниваете в поликлинику. Что вам говорит врач? Не знаете?
Нет записи на сегодняшний день.
Нет записи на сегодняшний день. Это первое. То есть вы не можете к нему попасть. Второе. Примите жаропонижающие. И идите в поликлинику. Там придете в поликлинику, нацепляете других вирусов и бактерий, посидите, так как нет записи, но ладно, я вас все-таки приму, потому что вы там собираетесь 39, серьезную патологию иметь. Посидите там в поликлинике, сбить температуру. Насколько он собьет с 39? На 38,5? 38,5 он должен дойти до поликлиники. Ему уже дурно, правильно? После этого он должен там посидеть, инфекция насобираться. После этого его должны послушать. Мы понимаем, что в первый день не всегда картина соответствует действительности, да? Может быть тяжелая, как бы тяжесть быть на конец вторых суток, на третьи сутки, когда иммунная система измотана. И тогда ему что нужно? На третий день снова идти к врачу? Ну, на первый как минимум за больничный надо сходить с температурой 39. А потом нужно ему снова туда идти. Поэтому, если, не дай бог, вам зачем-нибудь нужно идти в поликлинику, одевайте маску. Потому что там сидят под кабинетом люди, которые пытались дома сбить температуру. Но они есть распространители инфекции и сидят там. И до них там тоже 6 часов сидели. И если вы обратили внимание, в коридорах поликлиник современных нет выхода на улицу. Нету. То есть там нет окон для того, чтобы можно было хотя бы проветривание сделать. Раньше в поликлинику ходили только какие люди? Здоровые, за больничным листом, с хроническими заболеваниями, все с температурой, с вирусами лежали дома. Поэтому масштабы эпидемии из-за вот такой вот системы, оно, конечно, будет что? Больше, потому что все ходят, распространяют инфекцию более... Да. Ну, мы с вами грамотны, если вам... Зачем-то нужно в поликлинику, не знаю, флюорографию сделать, вы не болеете. Оденьте маску, или вы хотите сдать анализ крови, вам просто планово вы хотите, или там женскую консультацию хотите зайти, у вас плановый осмотр, а это общее здание с поликлиникой. Но оденьте маску, потому что угроза очень высокая. Все люди, которые ходят в поликлинике, 95% это больные в остром периоде. Вы просто не ходите, может, вы не знаете? Поэтому я надеюсь, что это для вас информация, в общем-то, будет полезна. Причем вы поверьте мне, что пациент, который болеет, он не в маске идет. Почему? У него отдышка, ему тяжело дышать. Вы ходили когда-нибудь в маске? Она тоже мешает. Он без маски идет. Поэтому в основном все, кто в масках, это здоровые ходят, которые боятся от тех заразиться.
А там тяжело, если еще человек в возрасте и так далее, повышено у него давление в этот момент. Ничего, он вынужден все равно идти. Теперь смотрите, какая еще позиция. У нас еще позиция, как бы убить вирус. Да? Ну, если его убить, то он там идет по классической схеме развития, но все-таки не так, как бы вреда от него много. Если у нас что-то, что может убивать, реально убивать вирусы, да, есть это коллоидное серебро. То есть коллоидное серебро более 300 микроорганизмов, вирусов и грибов уничтожает. Единственное, что есть рекомендация такая, но в масштабах очень больших коллоидное серебро не рекомендует принимать длительно. То есть обычно это прием в течение 10-14 дней, затем нужно сделать в течение 14-30 дней перерыв и затем снова принимать. То есть, если есть хроническая какая-то вирусная патология, то нужно его принимать как? Толчково. 10 дней месяца попринимал, затем не принимать 20 дней, снова 10 месяцев попринимал, не принимать, например, еще раз, герпес, папилломавирус, цитомегаловирус и так далее. И вот таких систем толчков должно быть до тех пор, пока этот хронический вирус не исчезает. Помним, что коллоидное серебро борется против вирусов, грибов и бактерий. Скорее всего, первыми погибнут бактерии. Вирусы и грибы будут сопротивляться жить в организме дольше. Поэтому ожидать, что они тут исчезнут в течение вот двух толчковых приемов коллоидного серебра, не приходится. Поэтому вы знаете, что такая серебра достаточно большая банка, да, упаковка в основном. Это тоже сделан такой объем из расчета, что это на хроническую, в общем-то, инфекцию рассчитано. Это может быть и в течение 6 месяцев такие толчковые 10-дневные приемы. Каждый месяц это может быть год, это может быть и 2. Но то, что он работает, это абсолютно точно, он дает результат. Еще раз, первыми уходят бактерии на коллоидном серебре, потом уходят вирусы, и последними уходят грибы. Как это проверить? Проверить это можно субъективно по состоянию, ощущениям своего здоровья. Можно пойти в частную клинику и сдать на антитела к герпесу. То есть антитела — это убийцы против герпеса. Чем больше вирусов, тем больше будет убийц. Правильно? Поэтому если там был титр 1000, и человек пролечился или попринимал, да, нашу продукцию, и через 6 месяцев стало, предположим, 1 к 100, то значит результат есть? Да. А где-то будет написана норма. Антитела, допустим, против цитомегаловируса показывает, они отсутствуют. Исчезнут ли антитела полностью? Есть анализы качественные и количественные. Качественный анализ плюс-минус, есть, нет. А количественный, который показывает цифры. То есть цифра что показывает? Правильность приема программы, да, правильность назначения и правильность приема. Уменьшается титр, значит, костному мозгу не надо так много убийц, потому что меньше намного тех, против кого он борется. Очень эффективное средство, ну, просто обратите на него внимание, потому что оно действительно результативное. Очень хороший продукт в этом плане борьбы, он называется токофен. Сейчас его у нас нет. Но в случае, я спрашивала тоже, в случае том, что если мы интересуемся токофеном, мы будем его покупать, принимать, то всегда можно заказать этот токофен, потому что это колоссальный природный антибиотик. Кто его использовал, тот знает. Он находится в банке такой и похож на мед. Если это дают детям, они говорят, очень нравится по вкусу, дайте медочек. Вот. Но это кладезь, там очень много каротиноидов, там очень много хвойных, там проросшие зерна 5 наименований, там колоссальное количество витаминов, которые содержатся, там воск, там прополис. То есть там несколько природных антибиотиков, а именно разного происхождения антибиотики, 5 штук, соединены все в одной банке в виде вкусного медочка. Медочек вкусный, органолептика хорошая, и медочек как-то легкомысленно, бо нам угодить невозможно. Если медочек, ну, может быть, он не такой уже, если хорошая капсула, да, наверное, она работает. Вот, и поэтому как-то медочек мы этот начали принимать и остались ими очень довольны, а потом немножко к нему охладели, и так потихоньку сошло на нет. Если у вас на АПИ-продукцию нет никаких аллергических реакций, то это замечательная вкусная штука.
Очень хорошая, да, вкусная, очень полезная. Ее любят дети, под которые много там плюются, не хотят, не будут, выплевывают и так далее продукты. То это все кушают с удовольствием. Но пока у нас нет. Но если мы захотим, то есть это объемы там, озвучить какое-то количество определенных баночек, то тогда у нас есть. Была хорошая конструкция. 10 дней коллоидное серебро, 20 дней токофен. Очень хороший, комфортный и эффективный прием. На сегодняшний день пользуемся реалиями, которые у нас есть тоже природные антибиотики. Этими природными антибиотиками является апи-йодис. Вы знаете, что база, основа – это йодис и, опять же, продукты пчеловодства. Да? Это огневка, апи-йодис-1, это продукты ее жизнедеятельности, апи-йодис-2, и это огневка, продукт ее жизнедеятельности и плюс прополис – это апи-йодис-3. То есть, можно сказать, попроще форма 1 – геронтологическая, деликатная, спокойная, но эффективная единица. Двойка – продукты жизнедеятельности. Что это такое? Там вещества фермента циразы, а мы говорили, что ферменты нам нужны для чего? Для разрушения плохого. А когда мы болеем, много чего плохого образуется в организме, из-за этого интоксикация идет. Для создания хорошего, то есть когда человек болен, нужно все заживлять, восстанавливать, нужны ферменты-восстановители, там разрушители, первые мусорщики, тут восстановители, созидатели, строители, нужны эти ферменты. Нам нужны ферменты для того, чтобы лекарства, если человек принимал, вывести их максимально, чтобы не было нагрузки. То есть работает в трех направлениях, нам нужны ферменты. Один из ферментов – это фермент цираза. Плюс там есть все витамины, макро- и микроэлементы, потому что экстракты включают в себя все то, что полезно, можно получить из пыльцы, воска, перги, прополиса, все там. Но это в каком варианте? Это в варианте экстракта жизнедеятельности. Еще раз, есть экстракт огневки, есть экстракт продуктов ее жизнедеятельности. Что будет эффективнее? И то, и другое. Это было в ней, ее экстракт. А это из нее, это все вынули, и оно будет еще более активным. Вопрос, вам нужна эта активность? Смотрите, геронтологический номер один сделали не просто так. Мы с вами какие? Нам быстрее, сильнее, активнее. Так вот эта формула номер два, она, хотя получена из формулы номер один, но так скажем, она более... Нет, она всегда агрессивнее. Она всегда агрессивнее. Слово «активнее» вы захотите что сделать? Купить лучше два, чем один. А вот слово «агрессивное», я его говорю, что-то уже не хочется очень два. Вдруг агрессия будет у меня. Может быть, я лучше с первой начну, пока попринимаю. Адаптируюсь, посмотрю, как она работает. Она поспокойнее, она такая более ласковая и очень эффективная. А потом уже перейду на эту. Вот это золотое правило. От простого к сложному всегда иди. А третье, это уже и сама огневка, личинка, экстракт. И продукты ее жизнедеятельности, и прополис, то есть тройная комбинация, то есть она еще более активная, а прополис, вы знаете, это природный антибиотик. Колоссальная активность против бактерий, противовирусный, противовирусов и против грибков. Это очень действенная вещь, и здесь продукция АПИ, и в каком-то таком, в тройном формате, да, в кубе получается. Вот она очень, соответственно, очень активная. Теперь логически рассуждая, она должна быть мощней, активнее и что? Агрессивнее. Если вы находитесь в состоянии, хочу укрепить свой иммунитет, начинайте с чего? С первого. Выпейте первый апи-йодис. И там тоже месяц принимать, неделю отдыхать, да? Выпили первый, потом можно что сделать? Перейти на второй. Выпили второй, можно перейти на что? На третий. Потому что если вы взяли, это не обязательно для всех, но есть такие очень чувствительные натуры, они вот взял, он говорит, что-то мне нехорошо. Вот что-то, ну, прямо такое, он какой-то жесткий, как-то вот сразу за меня взялся. Что-то он там такое бушует в организме, хорошо. Но зачем идти через тернии к звездам, если к тем звездам можно спокойно, аккуратно прийти? То есть, но есть такое правило в организме. Смотрите, если есть хроническая патология, то есть вирусы, например, там герпес, цитомегаловирус и так далее, идите потихоньку, сначала первый, потом второй, потом третий, проверяя на индивидуальную переносимость. Если это острое заболевание, то тогда организм горит, кричит, форс-мажор, срочно, авария, бегом все сюда, где мое МЧС, которое может меня спасти. И тогда начинается бурная активность для решения проблемы. Вот при остром заболевании, либо при обострении хроническом заболевании, при том же герпесе, цитомегаловирусе, например, или при присоединении бактериальной хронической инфекции, которая активизировалась, сразу третий. Потому что некогда медлить, некогда раскачиваться, некогда работать с тем, который будет такой ласковый. Нужно сразу максимальную концентрацию получения эффекта. Бывает ли здесь какая-то жесткость, какой-то дискомфорт для того, кто принимает? Нет, острый период. Организм кричит караул, дайте мне все сюда, все как факел. Сгорает ферменты, аскорбиновая кислота, йод. Он требует поступления этих веществ как можно быстрее в организм. Вот этот момент очень важный. Продукция очень эффективная. Будьте с ней аккуратны. Наши так любят. Написано по пол чайной ложки один раз в день. Да ничего, можно и по 3-3 раза в день. С АПИ нельзя так. Она очень-очень такая прям жесткая. Зато на что нам у нас, когда мы ее получили, мы можем сделать? Период подготовки для того, чтобы переключаться. Когда особенно герпес, который никто не лечит. Вы думаете, к нам с герпесом кто-то приходит сразу? Нет. Это те, которые лечились год, два, три, у которых уже печень никакая, они уже не могут лечить, они готовы лечиться, печень не позволяет лечиться. Да? Они начинают искать альтернативу и так находят там вас, нас, да, и сюда приходят. То есть у них уже есть стаж. Для таких людей нужно составить схему. Какую схему? Коллоидное серебро 10 дней. И 20 дней токофен. Токофена нет. Значит, 20 дней можно что принимать? Апиодис. Пока единицу. Дальше 10 дней коллоидное серебро. 20 дней апиодис допил единичку. Взял апиодис 2. 10 дней опять апиодис попил. Перешел на апиодис 3. У вас есть формулировка сверху на баночке. Первое – геронтология. Второе – чистые сосуды. Третье – чистые легкие. Эти формулировки помогают нам с вами сориентироваться, куда нам с вами, ну, когда мы покупаем продукцию, да, быстрее, чтобы долго аннотацию не читать, ну, что все-таки взять, да, нас как бы акцентирует. Но я вам все-таки советую всегда начинать с единицы при хронической патологии и начинать с тройки, если есть острый воспалительный процесс сразу. У нас есть еще одно правило. Если острый воспалительный процесс, нам всем говорят и разрешают, что дозу можно увеличить в два раза. Правда? Мы всегда так говорим, можно дозу увеличить в два раза. Можно ли увеличить дозу в два раза апиодиса? Можно, но зачем? Не нужно. У нас с вами есть ассортимент, который позволяет не выходить на большие дозы апиодиса. Я вам не советую. С апиодисом, как написано, вот так и следуйте. Давайте для апиодиса мы это правило закроем, не используем. Но зато мы можем увеличить дозу нафи. Вот здесь мы можем дозу увеличить нафи, принимать его больше и чаще. Хотя дозу апиодиса третьего были при тяжелых состояниях. Вот он работает достаточно эффективно. Дозу можно увеличить по принципу гомеопатическому, или раздробить ее. То есть общая доза там составляет 20 капель два раза в день, да? Значит, можно делать как гомеопатический прием. То есть через каждые 2 часа ее просто раздробить, эти 40 капель, ну, сделать 50-60 в течение первых суток. Уже иммунная система сразу поднимается. Почему я ищу осторожно? Всегда есть смысл похлопать в ладоши, если там написано «борется против палочки Коха». У нас с вами что объявлено в Украине уже давно, только не повторяет громко никто, эпидемия туберкулеза, да?
Так вот эта эпидемия туберкулеза, возбудителем является палочка Коха. Заболевание, которое крайне сложно лечится. Можно ли против туберкулеза бороться с помощью АПИ-3? Нет. Это тяжелейшие, сложнейшие схемы. Антибиотики вводятся внутривенно. Но очень быстро приспосабливается к антибиотикам и так далее. Но как вспомогательный результат после проведения массивной внутривенной антибиотикотерапии, когда они переходят на таблетки, принимать можно. Действительно хорошо себя зарекомендовала. Но еще хорошо себя зарекомендовала в чашке Петри. Но мы с вами не чашка. Да? У нас организм достаточно сложный. Поэтому дословно, прям детально переносить нельзя. Но такое заявление говорит о том, что продукт очень мощный. Правда? Поэтому при вирусных патологиях, высокой температуре, тяжелом течении, выраженной интоксикации можно принимать. Но именно гомеопатическая схема приема. Не так, что принял в 8 часов утра, и в следующий раз в 8 часов вечера. Да, мы ее растребили, и каждые 2 часа организм получает вот эту порцию циразы фермента, который может восстанавливать иммунитет и бороться против данного вируса. И это, конечно, теоретически уверенность внушает. И практически мы видим, что практически это тоже подтверждается, потому что мы получаем результаты при вирусных заболеваниях, достаточно быстрое восстановление здоровья человека. Сейчас вирусами меньше, чем неделя, 8 дней болеет крайне. Крайне 5 это вообще, это ты не болел, называется. Если человек принимает нафи, принимает коллоидное серебро и принимает апиодис 3 или какой-то другой, который у вас есть дома, значит, это заканчивается в течение 3 дней. 3 дня идет классика, повышается температура, все нормально, но такой, знаете, ускоренный темп. Вот то, с чего мы с вами назвали форма течения абортивная, которая сейчас почти не встречается. Сейчас острая или подострая форма. На этом, потому что эти два наименования очень мощные помощники для восстановления иммунитет, оказание ему поддержки, когда он попадает в ситуацию контакта с вирусной патологией. Это на вторые сутки, я повторюсь, вторые сутки, уже середина вторых суток уже появляется положительный результат, на третий он уже убедительный, на четвертый уже практически человек чувствует здоровым, но ему странно, что он здоров. То есть он, в принципе, еще как бы да, не готов еще идти на работу, хотя вроде бы себя чувствует уже здоровым. Не готов, потому что вот третий день, это, знаете, такой эффект сразу из болезни, такой обвал сразу в состояние здоровья. Он очень непривычный, но они дают такой результат. Поэтому удивляться не приходится. Давайте подведем итоги. Мы с вами взяли острый период, заболел. Что надо делать? Да? Мы берем апиодис какой-то, лучше тройку. И мой вам совет, купите апиодис 3, пускай это будет скорая помощь. У всех у нас есть дома зеленка или перекись водорода, которые стоят на всякий случай. Вот это будет на всякий случай. Если вдруг всякий случай не предвидится и вдруг начинают заканчиваться сроки годности, вы просто для профилактики хронических инфекций его там выпьете в течение месяца, полутора, он у вас никуда не пропадет. Но это то, что должно стоять дома. Это какой-то апиодис, лучше апиодис 3, потому что вирусы в первую очередь это поражение дыхательной системы, поражение центральной нервной системы. Второй момент это нафи. Это ваш анальгин. Это ваш аспирин, который должен быть дома. Помните, что анальгин, аспирин, парацетамол, больше ничего на свете не существует. Как бы ни назывались лекарства, только третьи химических вещества обладают жаропонижающим действием. Есть еще нурофен, они стероидные, противовоспалительные. Вот. Их рекомендуют, не знаю почему, даже детям. В аннотации самая последняя строчка написана: при вирусных заболеваниях не применять. Я не знаю, почему они как детская форма появились на рынке, и их рекомендуют детям для того, чтобы оказать жаропонижающий эффект. Нафи – это продукт, который великолепно снимает воспалительный процесс и очень хорошо обладает болеутоляющим действием. Ну, например, если уже есть боли в горле, предположим. И очень хорошо обеспечивает насыщение ферментами и хорошо снимает температуру, не сбивая ее. Что делают лекарства? Вы знаете, что делают вообще жаропонижающие лекарства? Они действуют на центр температурный, который находится в мозге, по принципу его блокировки. То есть они его заблокировали и все.
Воспалительный процесс идет, а температуры просто у тебя нет. Но ее нет в течение 3 часов, 2,5-3 часов. И вот затем она начинает активно подниматься, потому что иммунная система, вот вы что, с ума сошли? Давайте быстрее, что же он 3 часа, эти лейкоциты, которые должны проявлять функции убийцы, они там еле ковыляют. Пока мы счастливые лежим, потому что у нас температура на градус упала. Через 2,5 часа они начинают температура напирать. Мы взяли память, ого, температура, раз, опять аспирина туда. Вот. Температура опять хлоп. Лейкоциты только поднялись, только зашевелились. Да, не, все, ребята, мы пошли спать, а вы тут сами как-нибудь. То есть вот этот эффект таблетки, это эффект снижения жара. У аспирина есть немножко противовоспалительное действие, то есть немного он все-таки работает в этом направлении. Это у него плюс. И более ничего. Если мы берем нафи, то температура тоже снижается. То есть и первый, и второй мы в итоге получили один и тот же результат. Но это противовирусное, противогрибковое, это антибактериальное свойство, это противовоспалительное, это регенерирующее средство. То есть у него 5 действий, а жар он снимает за счет дезинтоксикационного эффекта. То есть он снижает уровень интоксикации, уничтожая, убивая, тормозя и, все плохое, все процессы, и активизируя противовоспалительный, давая эффект. И в этом заключается его колоссальный плюс. То есть он, мы здесь ничего не лечим, но он лечит. Это терапевтический препарат. Он работает с первого дня. А позиция наша с вами какая? Калина-малина, подождем, как организм сам справится, да? Потому что противовирусных так, чтобы вирусы поубивать, лекарственных препаратов тоже не существует на самом деле. Посмотрим, как, что из этого, получится. А если вы приняли противовирусный, то он сразу на печень. А раз на печень, все ферменты, пойдемте с печень спасем. Ну там же вирус, ничего, разберется, алгоритм есть, организм знает, что с этим делать. А иммунная потихоньку справится. Мы пошли, давайте печень спасем, но если она встанет, то уже будет все равно, что происходит в организме. Вот это принцип. Значит, еще раз, йодис, апи-йодис какой-то, остановились на третьем, это наиболее актуально, это нафи, и это нужен сорбент. Тот сорбент, который вам импонирует. Мы их назвали. Йодис лактостевия может быть, это может быть литосорб. Конечно, лучше литосорб, потому что в этот момент человек плохо ест. Да? А за счет поступления литосорба он все-таки получает макро- и микроэлементы в любом случае. Он должен, этот человек, много пить. У него смещается pH среды, поэтому желательно, чтобы он принимал люцерну, которая ощелачивает нашу кровь. А когда человек болеет, он становится кислым. pH крови сдвигается в кислую сторону. Люцерна ее затягивает обратно. Вы выжимаете в воду лимон, вы выжимаете туда клюкву, не знаю, черную смородину, облепиху, если у вас есть свежезамороженные ягоды или в каком-то другом формате. Все это разводите, потому что они все тоже способствуют процессу очелачивания. У нас есть с вами биоактиватор воды, да, который позволяет сделать воду структурированную, тем самым помочь всему организму с проблемой справляться и делает работу иммунной системы более комфортной. То есть условия создают в зоне комфорта, она начинает в более комфортных условиях работать. То есть у нас тоже это есть, никаких проблем. Вы сделали бутылку с водой, туда биоактиватор, туда выжали лимон. И употребляет. В отношении йодиса обычного. Вот апи-йодис не увеличиваете, а если температура удерживается и как-то очень сильно на нервную систему состояние, очень выраженная светобоязнь, очень такой прям грустный, прям температура уже 38,8-39, вот здесь йодис любой CE, люкс не надо, вы можете дать еще дополнительно их. Почему? При стрессовых ситуациях йод и аскорбинка, а вирус грипп – это стрессовая ситуация, сгорает мгновенно, как факел. А вы знаете, что йод необходим для оказания противовоспалительного действия. Вспоминаем ушибленную коленку. Намазали йодную сетку, и коленка вроде бы издулась, уменьшилась, отек стал меньше, да, проявляться. Четкое противовоспалительное действие, даже не столько это для нас важно, как глобальная работа в масштабах организма. Что он делает? Он обеспечивает возможность иммунной системы активно бороться через гормоны с вирусом. А если йода мало, активизация иммунной системы через щитовидную железу снижается. Организм будет бороться, но он может бороться слабенько, а может работать эффективно, да? от его эффективности зависит исход. Исход болезни, наличие или отсутствие осложнений, время заболевания и степень тяжести. Теперь смотрите, если это хроническая патология, то мы по сути делаем что? То же самое, только как? Во времени. Литосорбовит чередуем с другими сорбентами, которые нам нравятся, с бифидогеном йодис-лактус-стевий. 10 дней коллоидное серебро, 20 дней апиодис, 10 серебро, 20 дней апиодис. Нужна противоглистная, делаем противоглистную. Вы помните, противоглистная как делается? Противоглистная на убывающей луне, после этого ДНР. Противоглистная на убывающей луне 14 дней, после этого 14 дней ДНР. То есть это и противоглистная, и гепатопротекторное восстановление функции печени. Ну, биоактиватор, как обычно, получается, ну, собственно говоря, это самое главное. Мы можем добавлять еще что-то, но позиции те же самые. Сорбция, детоксикация, антибиотик, йод, как корректор всех процессов, он у нас с апиодисом попадает. И неплохо, конечно, омега. Неплохо омега-3, потому что это то, что обеспечивает эластичность работы наших всех органов и систем. И еще мне хотелось бы сказать о гипертермии, форме гипертермии, буквально два слова. Есть повышение температуры, когда человек весь горячий, у него горячие руки и ноги. А есть, когда у него высокая температура, а у него ледяные руки и ноги. То есть идет спазм периферии. При температуре, когда ледяные руки и ноги, температура набирается очень быстро. Она может в течение там, 5-7 минут с 37,2 вылететь на 39. Очень быстро. Почему? Спазм, идет централизация. По сути, что делает? Ну, если как в мультике, горит сердце, легкие они горят, внутренние органы горят. Когда горячие руки и ноги, то это значит что? Идет отдача тепла в окружающую среду. Наша с вами задача, чтобы... И из вот этих холодных рук сделать какие? Горячие. Да, для того, чтобы вот это горение внутреннего не было. И когда будет отдача, температура не будет такой высокой, даже, возможно, немножко она упадет. Вы ничего не будете делать. Из медикаментов это простой препарат. Спазмолитики, вы знаете, ножпа, наверное. То есть ножпу съел, периферия, и чуть-чуть снизилась температура. Нет такой скорости набора и таких высоких цифр. У нас с вами есть прекрасное средство, которое называется ДГК. Особенность ДГК – это открывать периферию. То есть сразу ДГК. ДГК куда? Под язык. Для того, чтобы эта периферия имела возможность открыться. И если это дети, это 1-2 капли. Это, если это взрослые, то это может быть и 10 капель. Потому что спазмируется очень сильно. Если человек пожилого возраста болеет, периферия сжимается, давление сразу куда пошло? В гору. Сразу еще выше. У него там и так 150, будет 170. И будет на фоне температуры гипертонический криз. А это уже угроза и сердечно-сосудистой патологии, да, и легочной, патологии. Поэтому ДГК – это тоже продукт, наименование скорой помощи. Спасает от сердцебиения, от экстрасистол, от аритмии, от скачков артериального давления и от повышения температуры, то есть гипертермии. Таким образом, у нас нет универсальных средств, которые бы убивали вирусов или которые бы гарантировали нам, что мы не заболеем. Но у нас в интерьюдисе есть продукция, которая позволяет нам успешно профилактировать, я не побоюсь слова лечить, хотя в этих стенах это неуместно слово употреблять, то есть обладает терапевтическим эффектом против хронических вирусных инфекций, и которая обладает способностью дать высокий терапевтический эффект при остром заболевании. Это и грипп в том числе. Ну, еще одно помните. Правило, которое, к сожалению, современные принципы здравоохранения нарушают. Если ты заболел, то для того, чтобы вся эта продукция работала, ты должен что делать? Лежать. Дай постельный режим, дай возможность организму не тратить энергию на передвижение, на умственные напряжения, на работу интеллектуальную и так далее. Иммунная система. Все калории, вся энергия должна сосредоточиться на борьбе иммунной системы. Если вы больной и продолжаете работать, двигаться, то вы сами мешаете заболеванию как можно быстрее купироваться. Что современным принципам здравоохранения, как мы видим, полностью противоречит, потому что он должен двигаться с температурой туда-сюда все время ходить. Вот, это неправильно, конечно, да. Но мы выбрали в настоящее время, держава выбрала таким образом такой путь. Мы с вами, используя опиодис или тот же нафи, если вдруг придется пойти за больничным, то мы, по крайней мере, более защищены в данном случае, да. И шансов больному перемещаться, ну, тоже выше. Но вообще это, конечно, штука опасная. С температурой человек, я не знаю, с гипертоническим, в состоянии гипертонического криза должен
маршировать.
Ну, можно, так они работают. Послушайте, куча народа имеет работу, когда он не может отпроситься, ему нужно взять на день отпуск за свой счет. Мы с вами всю жизнь работали и платили налоги. Правильно? Мы не должны находиться в таких условиях, мы все люди, к сожалению, мы все, дай Боже, чтобы не болели, но может, что нам даже, мы должны ходить в ту самую поликлинику в состоянии болезни, угрожающей смертью, по сути, правильно? Потому что наш менталитет какой? Человек упал, потерял сознание, о чем мы думаем? Да, что он, пьяный, всем некогда, все куда-то быстренько бегут, все куда-то быстренько летят. Кто остановится, скажите мне, у этого человека? Остановится. Остановится жена алкоголика. Потому что у нее сам такой же. И она переживает, что он где-то может упасть, он может замерзнуть, его могут ограбить, его могут ногами побить нехорошие люди. Жена алкоголика останавливается и тянет этого упавшего мужика неизвестно куда, и тормошит его, и спрашивает, где он живет, потому что у нее сам такая же беда, то же самое дома. И вдруг выясняется, что он не пьяный. Тогда начинают бить во все колокола. Да. Вот, поэтому вы правы, если есть такая возможность, лучше, чтобы кто-то сопровождал, но сопровождающий не всегда. Кто сопровождать будет? Я понимаю. Вот. Лучше не болеть. Друзья мои, у меня на сегодня все. Надеюсь, что эта информация вам будет полезной, будет пригодиться вам для распространения информации, а не для применения на самих себе. Я вам желаю быть здоровыми. Спасибо. Еще раз хочу для тех, кто подошел позже, сказать о том, что мы теперь работаем, ну, по крайней мере, до 1 сентября мы с вами будем, семестр, так скажем, да, учебный, мы с вами работаем третий вторник каждого месяца. Исключением является февраль.